Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Мы работаем в прямом эфире, как обычно, так что можете общаться с нами через интернет. Заходите на домашнюю страничку «Латвийское радио 4», программа «Александр Студия». Ваше послание появится на мониторе. Можете писать и по WhatsApp, номер WhatsApp 28-04-04-24, 28-04-04-24. Вот интересно, вчера у меня была в гостях девушка, которая влюбилась, круто поменяла свою жизнь, переехала из родного Пинска из Беларуси сюда, в Латвию, живет в Риге. А сегодня у нас похожий случай, но только молодой человек. Во-первых, у нас не девушка в гостях, а во-вторых, он покинул Россию и живет в Латвии. Знакомьтесь, Александр Семенов. Я коротко представлю, Александр, искусствовед.
Верно.
Искусствовед. Добрый день.
Добрый день.
Слушайте, вы очень молодо выглядите.
Спасибо.
Я к чему
не
это?
Не думал.
Это не комплимент. Прочитав вашу биографию, я не знаю, сколько... Не, ну вообще мужику можно задавать такой вопрос. Итак, лектор, экскурсовод, преподаватель, кандидат искусствоведческих наук. Окончил Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени Штиглица. Вы поправьте, если что-то не...
Да, все верно.
Преподавал в Санкт-Петербургском институте культуры. Угу. В той же академии, в Лесотехническом университете. Соавтор телеграм-канала, автор телеграм-канала, автор лекций, статей, книг об архитектуре. Когда это вы... Сколько вам лет? Как вы успеваете?
33 года.
Ну, и это все за 33?
Да. Но, видимо, очень планомерно. Вот у меня есть какая-то мысль что-то сделать, и я к ней иду. Не вижу препятствий.
Слушайте, а вот приехать в Латвию, переехать в Латвию, это тоже была мысль заранее появившаяся или как?
Ну, это довольно сложная была для меня мысль, потому что у меня бабушка, мама из Латвии. Бабушка, собственно, сейчас живет в Латвии, в городе Екапелс. Она долгое время с нами жила, потому что мама у меня болела неизлечимой болезнью, бабушка помогала. С нами в Петербурге бабушка жила. Но вот в 15-м году она вернулась обратно в Латвию, и я начал почти каждые 3 месяца ее навещать, кроме ковида. И я понял, что мне очень нравится Латвия. Причем не Рига, скорее, а маленькие города, что мне тогда показалось, что это что-то упущенное для меня. Я их всегда мимо проезжал и ехал куда-нибудь в Европу подальше. А тут я увидел, как хорошо выглядит условная Валмера. Раньше автобусы из Питера ходили через Валмеру в Ригу. Там как хорошо выглядит Алуксны. Вот в Сигулде вчера мы были, полностью сделали город. Вот недавно открыли новые улицы, отреставрированные. То есть почти идеально. Такая вот идеальная Европа, очень ухоженная, красивая. Ну, в большинстве своем. Есть исключения, конечно. И я подумал, что это же очень крутая страна. Я бы хотел, наверное, даже в ней когда-нибудь жить.
Но не в Западной Европе, не туда подальше, в Старую Европу.
Ну, вот мне казалось, что у меня нет никакой принадлежности к Западной Европе. Ну, вот я на днях был во Франции, в Женеве, вот была поездка, даже в Чехии. Но какая Франция? Где я и где Франция? А Латвия, мне было важно, что отсюда мои родственники, корни. И мне было важно, если я переезжаю в какую-то страну, если я меняю Петербург, да, Россию на Латвию, на что-то другое, то важно было, ну, духовная какая-то принадлежность к этой стране, чтобы я с детства ее знал. А меня мама возила с 90-х годов в Латвию.
А как все это происходило? Вот живете, работаете, нормальная работа, лекции, вы в социальных сетях, книжки появились, и вдруг вот все, ну, в одну минуту взять, повернуть. В любом случае, как бы то ни было, пусть бабушка, пусть там прабабушка здесь когда-то жила, но в любом случае эмиграция... Это для большинства ты начинаешь жизнь с нуля. Вот да. На это решиться, ну, многие вот как-то эмоционально, давай уедем. А потом через месяц уже наступает...
Хотят.
Да, наступает протрезвление. Как у вас все это произошло?
Ну, у меня, слава богу, я понимал примерно, как выглядит Латвия, что такое Латвия, какие есть нюансы, минусы, с чем я могу столкнуться. Ну, может быть, какие-то налоговые нюансы я не понимал, там, здравоохранение, хотя у меня бабушка, что мне там, примерно знаю, как работает медицина, сколько ждать надо и так далее. А, нет, я это все понимал, мне это было знакомо, я был к этому готов, но было сложно решиться, и, наверное, меня подтолкнуло начало войны. То есть, в общем, это произошло в феврале, И помню, в начале августа, ну, довольно долго я ждал, я узнал от своих уже эмигрировавших некоторых друзей, которые решились на эмиграцию.
А многие уехали?
Очень многие. Среди моего окружения, наверное, это тоже меня подтолкнуло на уезд, потому что очень изменилась структура моего общения в Питере во многом. Очень много близких уехало людей.
А куда они уезжали?
В разные страны, где давали. Кому-то убежище дали в какой-то стране спустя. Они затребовали, спустя там 2 года им дали. Кто-то в Финляндию. Один из лучших друзей юристов, он в Австрии вот живет. Правда, возможно, придется переехать в Германию. Во Франции. В принципе, сейчас я вот приезжаю, сейчас я был в поездке, приезжаю в какую-то страну, у меня везде, почти везде есть знакомые, с которыми можно погулять, которые расскажут о городе. То есть это оказалось довольно здорово. Для меня эмиграция оказалась довольно...
А как у них, слушайте, вот пару слов об этих ваших друзьях, как у них складывается жизнь? По-разному наверняка.
Очень по-разному. Тот, кто беженец, сначала воодушевлены были переездом, все новое, все интересно. Потом, когда ты живешь, понятно, в каком-то приюте, в котором там совершенно разные люди, а если это Западная Европа, это могут быть арабы, совершенно не близкие тем менталитетам и совершенно других культур люди. И, в общем, ну, мы представляем, как некоторые районы Парижа могут быть опасны, опаснее москачки Гризенкалца вместе взятых. Вот. И вообще многие города Западной Европы довольно опасные для них, и они с этим всем сталкиваются, вот этот идеальный образ Европы у них в голове растворяется, и они живут скорее вот в такой вот, как бы приличное слово сказать, ну, не в той среде, которой они, о которой
привыкли.
Они думали,
и да, привыкли,
и которые привыкли.
А чем они занимаются? Кто они по профессии?
Если вы беженец, в зависимости от страны, вам довольно много платят пособия. Это не Латвия. И многие на пособии живут.
Вот это портит людей, слушайте.
Может быть, портит. Для многих моих знакомых это освободило место, те, кто был целеустремленный, для хобби. Например, там, один из моих знакомых, он отличный фотограф. Он работал в России в крупных компаниях и даже на европейский работал. Ну, он сейчас пытается предлагать свои фотографии. Учит язык, он там французский у него, по-моему, уже очень высокий, ну, типа, условный B2 уровень, это, ну, как бы выше среднего уровень. Другой вот учит финский. Главная целеустремленность, если тебе страна не нравится, в которую ты переехал, то и ты ничего не будешь там делать, у тебя руки упадут. А если тебе нравится место, в котором ты находишься, ты изначально был в него влюблен, то, я думаю, это все проще дается.
С другой стороны, вот эти пособия... У меня тоже есть знакомые, которые в разные годы уезжали. Кто-то уезжал еще в конце 70-х, начале 80-х годов. Кто-то в 90-е годы в Германию. Вот тогда была там колоссальная поддержка этническим немцам. И просто люди наши, не привыкшие к такой жизни, они говорили вот мне... Я говорю, ребят, вы будете работать или нет? У вас же есть немецкий. У вас квартира, которую вам дает государство. А государство кто это? Это налогоплательщики. Они пашут, а вы ничего не делаете. Очень сложно вот подняться, встать и забыть о пособии и начать что-то делать. Ну ладно, это, правда, другое поколение и совершенно другие причины, почему люди уезжали. А вот, чтобы закончить эту часть разговора, вы и ваши друзья уезжали из России, потому что не хотели, боялись призыва в армию, не хотели идти на войну или не поддерживали войну. Какие-то причины же были?
Ну, очень многие, в том числе и я, не поддержали войну с самого начала. Это было каким-то таким шоком для меня. И во многом меня в основном уволили из вузов, да, из первого.
А почему уволили?
Ну, из первого, из Академии Штиглица. Кстати, Академия Штиглица очень важна для Латвии, там латыши в том числе учились многие. Потому что в какой-то момент я поучаствовал условно в протесте в одном незаконном, для России незаконном, и попался на глаза МВД, ну, и меня вызвали буквально почти сразу в Академию на разговор. Я пришел со своим знакомым юристом. Ну, мне сказали, если вы не подпишете там бумагу о том, что, ну, вы как это, соглашаетесь.
По собственному желанию, да, уходите?
Нет, там было, что вы соглашаетесь не участвовать, что вы знаете, что это и неэтично участвовать в протестах и так далее. Но я как-то принципиально подумал, что я не хочу такую бумагу. Сейчас я уже успокоился, раньше я был очень революционный человек, не хочу ее подписывать. Ну, они сказали, ну, мы тогда сообщим, куда надо. Я доработал справедливости ради, свой контракт до конца года. Это месяц что-то с копейками оставалось. Ну, и просто было неудобно нового преподавателя искать в мае, там, в апреле. И да, со следующего года я уже перестал преподавать. Хотя это был мой родной вуз. Я в нем выучился, аспирантура. Потом преподавал уже.
Но на компромисс не пошли. Подписать бумагу не подписали.
Не, не подписал.
А сейчас не жалеете, нет?
Это была очень интересная работа. В Академии Штиглица, может быть, не могу сказать, что там очень высокий уровень образования, да, несмотря на то, что там был преподавателем. Но есть такая иллюзия, что это очень крутая академия, и со всех регионов России туда едут люди, не только из России. У меня была девочка из Даугавпилса.
Даже так.
Я когда проводил лекцию в Даугавпилсе, в Лампа, в таком кафе, тоже рассказывал про архитектуру местную в Даугавпилсе, мне пришла моя бывшая студентка на лекцию на эту. Да, ездили из Латвии и многих стран, ну, условного бывшего Советского Союза, туда приезжали люди, и там очень высокий конкурс, то есть туда поступают только очень целеустремленные люди, которые хотят учиться. Вот, к сожалению, лесотехническая академия, с которой я по собственному желанию уволился после начала войны, там, ну, и студенты не очень, прям скажем, многие, не буду говорить про всех, но многие не очень явно хотели учиться, поступили по остаточному принципу туда. Ну, и было видно прям, как они очень на уровне вуза поддерживают это все. Мне прислали инструкцию, как говорить со студентами по Украине. Я там не был согласен с тем, что там написано.
А, даже была инструкция?
Была, да. Они мне прислали инструкцию, такую довольно длинную, на страницах 11, как там, на какие вопросы отвечать. Это единственный вуз, кстати, который вот... Ну, я в тот момент преподавал в двух, еще в Институте культуры в Петербурге. Это единственный вуз, который прислал такую инструкцию. Я сразу сказал, что я хочу уволиться. Мне сказали, вы можете даже не отработать. Зарабатываю 2 недели, типа, ладно.
Слушайте, ну вот я вот все-таки думаю, это вечная тема. Скажем так, вот идти на компромисс или не идти. Казалось бы, вот тебе дают бумагу. Ну, черт с ним, ну, все подписывают, и я подпишу. Ну, по молодости был там замечен где-то на демонстрации, на митинге. Ну, подпишу и все, и буду продолжать получать зарплату, работать, любимая работа. А все-таки вот на компромисс не пошли.
И не только любимая работа, еще это была бы возможность иметь доступ к студентам. Понимаете, я тоже считаю сейчас, что, может быть, была ошибкой для многих, кто уволился с начала войны, что вот все бросаем, уезжаем, мы не хотим работать на государственные структуры. И кто ваше место-то займет? Это же, наверное, хуже для страны, для студентов, что...
Ну, с другой стороны, если была инструкция, вы не могли тогда говорить правду?
Ну,
вот опять,
знаете, в России не так работает это все. Тебе могут прислать инструкцию, но никто не будет смотреть, что ты, в принципе, говоришь. Понятно, я преподавал историю искусств, историю дизайна, разные дисциплины. Понятное дело, что я не буду там обсуждать с ними какие-то вещи, да, политические. Но в целом, вообще, я всегда говорю, что архитектура, которую я хорошо разбираюсь, дизайн, это все вещи, связанные с политикой, социологией, так или иначе. Особенно, когда мы говорим про советскую историю. Любая перемена, кардинальная в архитектуре, она была связана с политическими переменами в стране. И невозможно не затрагивать политические темы в принципе. И часто...
Но раньше или поздно вы столкнулись бы?
Раньше или поздно я бы столкнулся, и тут вопрос. Либо студенты мне доверяют, они меня знают, что было часто, либо кто-то может донести. Такое, я думаю, тоже может быть.
Уже да и школьники доносили на учителей, сколько таких случаев. А скажите, как вы думаете... Можете не отвечать на вопрос, потому что я знаю, что вы иногда бываете в России, чтобы не было у вас проблем каких-то. Кстати, вы сказали слово «война», у вас же запрещено там говорить в России.
Да уже, по-моему, все можно, почти да? говорят это слово.
Ну,
да.
Хорошо, я о вас-то безопасности думаю. А как это все произошло? Вот почему все это так произошло? После... Вы родились, конечно, уже после всем известных событий, или в самом начале этих событий, это от того же Ельцина, Горбачевской перестройки. Но казалось, вот Россия, наконец, станет нормальной цивилизованной страной. А нет. Вот почему?
Ну, это, наверное, все-таки не ко мне вопрос. Я, наверное, жил изнутри...
Вы как частичка этого общества.
Ну, я жил внутри этой системы, да, и, наверное, первое мое такое вот сильное несогласие, когда я перестал смотреть государственные каналы и начал где-то в других источниках искать информацию. Это было еще связано с тем, что я общался в определенной среде. Было, прям скажем, ну, в 2014 году, да, понятно, по Крыму.
После Крыма, да?
После Крыма, да. Я не очень понял, зачем это все нужно было России. И почему так много, так много людей это поддержало? Мне казалось, сплошные проблемы от этого. Не было никакой проблемы поехать в Крым раньше. Я буквально в феврале, незадолго до крымских событий, я был в Одессе, в Кишиневе, и я хотел, прям скажем, в Крым поехать. То есть это февраль уже 2014 года, по-моему, в апреле, да, все это произошло, в мае, весной, в общем. И не было никаких проблем. Я ездил в Украину несколько раз, я был во Львове, в Киеве был. Я не могу сказать, что я сталкивался с каким-то притеснением русского языка, этого вообще ничего не было. Меня единственное, что во Львове оштрафовали за, можно сказать, безбилетный проезд.
Мне, это серьезно,
я подошел покупать билет. Там продавались, во всяком случае, билеты в трамвае. Ну, прям вот продает тот, кто водит трамвай. И она не видела, кто я. То есть она как-то заглянула, видит, молодой вроде человек, и она мне продала студенческий билет. Я даже не показывал студенческий билет. И зашел контролер. Да, я показываю российский студенческий билет. Он говорит, это нельзя, и штраф мне выписал целых 20 гривен это было. Что-то, не помню, сколько это
большие
было.
Большие деньги, нет?
800 рублей, по-моему, или 400 тогда, 4 евро.
В России нет войны, что-то путаете.
Ну, это, для кого-то нету, для кого-то нет, наверное.
Ну да, сидя в Латвии, конечно, это легко. Ладно, а люди-то, вот эти ваши друзья, собираются возвращаться обратно?
Кто-то уже вернулся, потому что столкнулись с большими трудностями. Ну, понятно, вы вот и россиянин с российским паспортом. Вам не нравится, что происходит в России. Вы не согласны. Да, и вы не можете находиться внутри страны. И вы решаете переехать. И у вас сразу ни карты не дают, легализация, все очень сложно, денег мало, куда россияне переехали, сразу выросла аренда жилья, как в Тбилиси, к примеру, где было там за 300 можно было евро снять и дешевле, а стало за 1000, да, в месяц снимать. Ну, у кого есть, у каких россиян есть 1000 евро в месяц, если зарплата, ну, у меня вот, я получал в среднем 70 тысяч рублей в месяц.
Там, это 700?
60-50 евро, работая в нескольких вузах.
Подождите, 700 примерно евро в нескольких
вузах? Да, в месяц. Это копейки я получал в вузах. Но я не могу сказать, что я работал на полную ставку. Я вел отдельные дисциплины, и у меня еще были другие подработки. Вот. Но больше 90 тысяч, там 850 евро в месяц у меня никогда не было. И где там снимать за 1000? И поэтому многие не выдержали, многие вернулись. Плюс ко всему, все трансформировалось с течением времени. Да? То есть ты такой весь отказавшийся от России, переезжаешь в другую страну, ты прям очень протестный. Но ты сталкиваешься с людьми в Латвии, в разных странах, очень разными. Многие очень любят Россию, все, что там происходит. Даже здесь таких людей, я думаю, все понимают, что здесь очень много, которые условно встречают по московскому времени Новый год.
А да, почему там они вот так делают? Вот
скажите, это к ним, наверное, вопрос, не ко мне. Я думаю, в целом, после даже года жизни в Латвии, да, вот моего, сегодня, кстати, ровно год, я 12-го приехал, я посмотрел с утра, да, 13-го или 12-го сегодня. Вот. Многие вещи действительно начинают раздражать. Какое-то лицемерие, может быть, латвийских властей во многом. Ну, знаете, условно, моя подруга, да, или даже близкие родственники некоторые, да, мой брат, к примеру, он не может по мне сюда приехать. Вот мой брат может только по бабушке, потому что я не считаюсь его близким родственником. Бабушка, слава богу, еще жива, и он приезжает сюда.
Такое же есть в любой стране.
В любой стране, ну, понимаете, но а при этом российские вагоны, цистерны стоят, вот в Круспилсе я стою, от бабушки еду обратно, вот такой огромный поезд стоит, забитый зерном, там, не знаю, чем. То есть, спокойно Латвия покупает у России, и не только прямо, а еще и через страны, там, и через Индию, все знают, что какие там сменились потоки российские.
Ну, Россия вино покупает тоже из Латвии, мы же один из крупнейших экспортеров в России вина.
В России продаются латвийские товары, и печенье Селга продается, и Скривери до сих пор.
А значит, работает. На них нет, на них не действует, да, эти законы.
Да, но, понимаете, ну, экономические связи, то есть, условно, я ехал сейчас через эстонскую границу, вез стульчик, который сделал в УЗИ, который сам сделал своими руками в 12-м, наверное, году, может, даже в 11-м, потому что я здесь купил квартиру в Гризенькалнсе небольшую, я вот хочу свою личную мебель перевезти. И меня эстонский пограничник останавливает, говорит, ну, давайте посмотрим. А у меня там несколько моих картин, которые я писал в УЗИ, вот это. Он спрашивает, это мольберт? А я, дурак, скажу, это стул. Ну, потому что он не выглядит как мольберт, это, в общем, стул разложенный. Он говорит, нельзя, санкции. Сказать, это ваше первое предупреждение, штрафа не будет, но вот такие три бумаги. И что это поддерживает войну в Украине, то, что я вез стул. И то, что я его типа там где-то купил, хотя я говорил, что я свои этими сделал. То есть, условно, я везу стул, который я произвел где-то там своими руками в ВУЗе в Петербурге и в 2012 году, и то, что я его привожу в Эстонию, ну и дальше в Латвию, это условно поддерживает Россию и войну
санкции.
В Украине, нарушает санкции.
Ну хорошо, но это естественно. Слушайте, нет ни одной стороны. Возьмите Израиль. Вот сейчас очень много говорится об Израиле, и понятно почему. Но мне кажется, вот сколько я путешествую по миру, это самая демократическая страна. Там, ну, каждый человек хочет чего-то от правительства, и любое правительство будет его не устраивать. Тем не менее, страна едина и собирается, когда возникает опасность. Но почему тогда какая-то странная любовь к стране-агрессору? Вот мне непонятно.
Ну,
у людей живучих
денег. Мне сложно это,
может, они живут
об этом
в своем
говорить.
Пузыре, я не понимаю.
Я думаю, существует пузырь, и он нагнетается. То есть я понимаю, если ты оказываешься в среде, которая постоянно чем-то недовольна. У меня тоже есть люди, которые вот переехали в Латвию, живут здесь уже 8 лет, там условно вид на жительство, но скорее они больше, ну, часто вещами какими-то недовольны. И это нормально, быть недовольным, да, в стране, в которой ты живешь, чем-то возмущаться. Но когда ты постоянно в такой среде живешь, тебя накаливают. Вот я раньше, когда приезжал просто к бабушке, я путешествовал по своим городам, у меня не было вот этого пузыря. И я просто жил, мне все нравилось, почти все. Там даже на 3 недели приезжал сюда, да, я чувствовал себя отлично в Латвии, мне нравилось, реально здесь больше нравилось, чем в России, в Питере, в Ленобласти. Вот. Но когда ты постоянно слышишь негатив вокруг тебя, он складывается, постоянно формируется.
А вот в России здесь есть вот этот негатив?
По поводу России, я боюсь, что надо помалкивать. Многие, понимаете, уже поняли, что лишний раз ругать нельзя. Как здесь все-таки люди свободно ругают власти, и даже вот видно там какой-нибудь ЛСМ или еще, ходят, спрашивают людей, как вы относитесь к этому, как вы относитесь, сейчас вот автобусы хотят в Тенгараксе останавливать региональные, и там люди спокойно говорят, что надо всех убирать. Мне сложно представить себе какое-то гостелевидение в России, которое подходит к людям, они говорят, надо всех убрать, все власти говно, там,
да,
нельзя, вот это все. Да, и вот это мне очень сложно представить в России, и я боюсь, что с этим человеком может что-то нехорошее произойти. Просто все уже приняли в России правила игры, и, понимаете, это стабильность.
Ну, как советское... Ну, вы не застали советское время.
Я не застал, да. И это стабильность, это норма жить там так, и многие привыкли к этой жизни. И, конечно, когда они попадают в Европу, в совершенно другие условия, много их возмущает, много им не нравится. Часто им не нравится, что они думают о себе, что они такие хорошие, да, но они же высказались против войны. А в итоге получается, что им только палки в колеса вставляют.
Но это проблема любой эмиграции. Так было всегда.
Да.
И первая русская эмиграция, и эмиграция. Да это всегда было. Всегда был человек. Ты можешь что-то значить здесь у себя на родине, но ты приезжаешь в ту страну, неважно, ты, ну да, если ты ученый мировым именем, если ты специалист какой-то в узкой специальности, это да, тебя устроят на работу. А если ты там, я не знаю, кинозвезда, кому-то там нужен, там своих звезд вполне достаточно. Вот видите, вот тезка наша, сегодня день Александров. Вот, ну вот откровенно, откровенно. Я не хочу слово ватник говорить, но вот человек действительно, то, что он пишет, мне кажется, он откровенный враг Латвии. Вот вы извините меня, Александр, но то, что вы пишете, или что-то, я не знаю.
Ну не боится, видите, писать,
это
тоже
вот
плюс большой.
Да.
Потому что в России я
этого
никогда
не
такого
было.
Не написал бы.
Но он явно обработан вот этой
по поводу
российской
России,
пропаганды. Да, про Украину он тут пишет. Ну, что делать?
Ну, разные есть, так сказать, точки зрения.
А что с ними делать? Я не знаю. Вот они живут здесь, пользуются благами. Ты иногда говоришь с человеком, потом после эфира кто-то звонит. Ой, как плохо мы живем, как плохо живем. Вчера ехали на дачу. Я говорю, подожди, милок. Ехали на своей машине, на свою дачу, и ты говоришь, что плохо живешь? Ну, многие воспринимают то, что имеют, в общем, как данность. Хорошо, я напомню, друзья, у нас сегодня все-таки искусствовед Александр Семенов в гостях. Александр, приехали сюда, стали гражданином Латвии.
Да.
По бабушкам, бабушкам,
по прабабушкам.
По прабабушке.
Да, я узнал то, что я могу стать гражданином Латвии, ну, как бы около 2 лет назад, наверное, чуть подольше уже. И я, честно, поразился, почему мне раньше эта мысль не приходила в голову. Оказывается, у Латвии есть основания. Если ты доказываешь, что при Первой Республике, там, я уже забыл, до 40-го года какого-то числа, если вот человек непрерывно жил в стране и не уезжал, то ты можешь, доказав, что он жил, а это свидетельство о рождении, запись церковной книги, может, даже он имел какой-нибудь персональный, ну, паспорт, может, даже имел, может, он военным каким-то был, документ какой-то, в общем, нужен. Вот если ты их найдешь, то окажется, что ты можешь стать гражданином Латвии, но отказавшись от гражданства
России. А сложно было отказаться от российского?
Долго. Я не могу сказать, что это было...
Ну, уговаривали там или...
Я не могу сказать, что меня сильно уговаривали. В разных регионах по-разному к этому относятся. В Питере это скорее... ну, отказываются часто, видимо, в Питере. Поэтому это скорее такая базовая процедура была. Надо было собрать определенный список документов, не маленький. И в моем случае еще, к сожалению, пришлось сделать военный билет. Все граждане мужского пола и некоторые женского в России обязаны по закону иметь военный билет, и ты можешь выйти из гражданства только если ты исполнил все обязательства по закону перед Российской
Федерацией. Они не могли призывать в армию, нет?
Наверное, могли. У меня, уже было не призывной возраст, сейчас до 30 призывают, я еще кандидат наук, но в России есть мобилизация на минуточку до сих пор, ее никто не отменял, и вот по мобилизации я бы мог быть призван. По закону о призыве не мог, потому что кандидаты не призываются, и после 30 тоже не призываются люди. У меня не было военника, я его в какой-то момент, ну, просто решил не делать лишний раз, зачем ходить в военкомат в России. Но мне сказали, что без военника не выведут из гражданства.
Как вы это оформляли все?
Полгода. И это мне тоже много дало понять о России, наверное, как все происходит в России. Россия такая страна, где если вот конкретно на тебя, вот тебя надо поймать, то вот тебя поймают. Да, то есть тебе могут там и дело какое-то сделать, но если конкретно на тебя нету ориентировки, то ты будешь в этой системе с бабулями, ну, условными бабулями, может быть, это и дедули, может, даже молодые люди, которые вот в этих военкоматах, им сказали, теперь все электронно, теперь всех заносим в базу, и вот они сидят, как ленивцы из этого мультика известного,
медленно жмут
на
да?
кнопку, там Галя у нас отмена, что-то не то нажалось, там по 20 минут они заносят каждого человека, кому сдают военник, их просто имя, фамилию, там какие-то данные небольшие, и это все очень долго, и ты понимаешь, что эта вот система, им приказали так делать, и они теперь говняются, но делают.
Я думаю, везде это слушайте, есть. Потому что чиновники, они... Ой, господи, вы не сталкивались с чиновниками в Италии, в той же Германии, там свои проблемы.
Слава Хорошо. Богу, не сталкивались.
Стали, но они для того и существуют, хотя без чиновников никуда. Стали гражданином, купили квартиру, а работы...
Работа у меня есть официально, я пишу тексты, есть такой, не знаю, можно ли здесь рекламировать, ну, сайт есть, рижский, довольно популярный, который делает уже больше 3 лет тексты про Латвию, про Эстонию, про балтийские страны.
Именно с точки зрения архитектуры?
Я про разное пишу. Бывают просто коммерческие тексты, условно, dog-friendly какие-нибудь, где можно с собаками, с кошками, там, не знаю, с какими-то животными заходить в кафе или подборки, вот будет ресторанный день, да, условно, ресторанная неделя в Риге, вот сделать подборки какие-то ресторанов. А могу, и вот недавно я писал про росписи на Брандмауэрах рижских, да, вот про все эти... Лада там на улице Красотаю, там еще какие-то известные там сигареты Дора, еще там, условно, дореволюционная роспись или 20-х годов росписи. Вот про такие есть у меня тексты. В общем, за это платят.
Но это не такая работа, что с 9 до 6 и стабильный заработок.
Ну, понимаете, у меня какие-то накопления все-таки были. Да, это очень интересная работа, но я переехал, я продал квартиру в Петербурге, я купил здесь дешевле квартиру. Вот, меньше, дешевле, но в центре. У меня в Питере не было в центре квартиры. Мне нравится район, в котором я живу. Грязинканс многие не любят, но мне нравится. У меня были накопления, я их частично... У меня, наверное, больше тратится, но не прям катастрофически,
бюджет
как у некоторых мигрантов.
Знаете, минус... бюджет?
Не веду, я не такой человек. Но я думаю, минус 100, минус 150 евро где-то пока что в месяц не дохода, а расходов.
Получается. Хорошо, а я почему вас пригласил? Я увидел в Ютубе, вы проводите прогулки или экскурсии, я уж не знаю, как назвать это. Причем не по туристическим местам, как во всем мире. Как правило, проводят... Вот Старая Рига, если говорить о Риге. Ну, хорошо, югенстиль в Риге. А вы проводите... Я видел Москачку, я видел Юглу, то есть по спальным районам. И большинство людей, которые там живут, они могут быть патриотами своего района, там, Плявников, Пурцемцы и так далее, но... Когда начинаешь с ним откровенничать, он говорит, ну что ж тут, все одинаковое, коробки, коробки. Я посмотрел не полностью эти прогулки, они достаточно длительные, но оказывается, там много интересного в тех районах, которые, казалось бы, ну что там советские, вот хрущевки, ну что там будет. Как родилась эта идея?
Ну, в Петербурге я не только преподавал, я в какой-то момент увлекся современной архитектурой. Мы ее назвали, ну, современной 90-х, 2000-х годов. Мы ее даже назвали капиталистический романтизм. В России так теперь все почти называют архитектуру 90-х нулевых. Мы даже две книги издали на эту тему. Вот одна из них недавно в России вышла. У меня, я до этого советский дизайн исследовал. У меня есть книга, изданная в Швейцарии на английском про советский дизайн. Дизайн, в том числе и латвийский, ну, потому что Латвия была в составе Советского Союза. И я в Питере начал делать экскурсии, много водил их, делал множество лекций сторонних, не только в УЗИ, накапливал базу людей, и, в принципе, я вожу на такие нестандартные темы, не то, что там, ну, Старая Рига, да, мне это тоже интересно, но я не буду водить там югенстиль, я стараюсь раскрывать те темы, я говорю, что я рассказываю архитектуру, которую, как правило, люди не любят, или принято ее не любить. Я рассказываю про архитектуру советского времени, когда Латвия была в составе Советского Союза. Ну, в меньшей степени 20-30-е годы, период Улманиса, наверное, тоже иногда захватываю. Но больше я люблю архитектуру современную. Последние 33 года, это вот постсоветский период.
Сразу же думаю, а что такого интересного?
Там множество всего было интересного.
Ну, приведите несколько примеров.
Если в Риге, то, понимаете, это можно проиллюстрировать просто целыми явлениями. Условно, было когда-то в Вец-Риге кафе, оно закрылось ковид. XXL-пельмени, как-то так.
Да,
не помню, сколько там было иксов в названии.
Да, рядом с театром Чехова.
Да, и там был совершенно потрясающий интерьер 90-х годов. И там была колонна в виде такого, как автор говорил, тюльпана, но многим она напоминала кое-что другое, интимного характера.
Начинаю вспоминать, что-то не вспомнил.
Ну, вот было там такое. Может быть, кто-то из слушателей вспомнит эту колонну прекрасную. Я вот такой интерьер называю изгибиционизмом, от слова «изгиб». Вот эта страсть к изгибам. Понимаете, она, это целое явление было в постсоветской архитектуре. Потому что советская архитектура, она в целом, особенно 70-х годов, 60-х, она была такая вот коробочная. Это не хорошо, не плохо. Это просто признак архитектуры рационального модернизма, как его там называли. А 80-е и 90-е – это постмодернизм. Это когда вот все берут и выворачивают наизнанку. Уже надоел этот модернизм, надоела рациональность. Людям хотелось играть. И в противовес вот этим прямолинейным пошли вот эти изгибы. Плавный или не очень. И это вот одно из явлений, только одно. А в Латвии есть еще регионализм, когда здания делали в виде еще в конце 80-х. Например, архитектор Скалбергс в Вец-Риге, есть здание, построенное в конце 80-х, с башнями, с рельефами. Потрясающее здание. Это вот пример регионализма латвийского, когда пытались, или контекстуализма, когда пытались соседним зданием сделать похожее здание. Не как советское в 70-е годы. Бабах, коробка, да, посреди. Как было, например, на Ратушной площади. Вместо Феникса ратуша.
Слушайте, кстати, вот в Ратушную площадь. Раз уж вы специалист... именно вот в сфере архитектуры, очень много было споров. Сейчас они утихли, но тем не менее, кто-то за, кто-то против новостроя, то есть не надо было строить, восстанавливать здание Рижской ратуши, здание Дома Черноголовых.
Да, осталось и университета здание.
Да, да, но с другой стороны, вот как вот это соединение мне, я не буду говорить со своей точки зрения, вы скажете, вот как это соединение псевдо-старых зданий ратуши и Дома Черноголовых, на ваш взгляд, соседствует вот там три дома, кажется. Один недостроенная гостиница, похожая на кладбище, черный такой, под мрамор. Помните, да? На некоторых кладбищах такие есть памятники, и очень много их. Вот. Как это все соседствует? Мне кажется... Нет, я не буду выражать свою точку зрения. Вот ваша.
Рига довольно эклектичный город, это все замечают, и я замечаю, что многим это не нравится, но это вообще-то свойство Риги, это ее уникальный облик, то, что здесь соседствует деревянный дом какой-нибудь двухэтажный или одноэтажный с пятиэтажным югенстилем, да, потрясающим дорогим зданием. Рига попала после 6-го года, после массовых революций в Российской империи, под этот строительный бум, была третьим городом в Российской империи после Питера и Москвы. Здесь куча всего строилось, но до, условно говоря, революции 17-го года, ну, не успели дома деревянные все снести в этом же Гризе.
А что их сейчас сносить?
Потому что, понимаете...
Многие сохраняют их.
Мне кажется, нет. Стоит их реновировать, потому что так
это
складывается...
Это очень дорого.
Понятно, но кто обещал дешевую жизнь?
Это очень дорого. Послушайте, а вот чтобы приготовить такую экскурсию, ну, по старой Риге все понятно, по югенстилю понятно, масса литературы, масса информации в интернете. А, скажем, спальные районы, мне кажется, там очень ограниченная информация.
На самом деле не совсем ограничено. Есть довольно много журналов. В том же самом журнале «Архитектура СССР», такой очень популярный был журнал на протяжении всего почти существования Советского Союза, очень много писалось про балтийские страны, про Латвию в том числе. Там, если покопаться, этот журнал сканирован, почти все могут набрать «Архитектура СССР», сканы в интернете и найти хорошо, в хорошем качестве. Там куча информации про те же Плявники, про строительство каких-то индивидуальных зданий, каких-нибудь торговых центров, да, там те же самые Плявники с заездами, такими пандусами, спиралевидами.
А ты знаешь, где найти надо?
Ну, конечно, я просто знаю, я давно в этой теме, ну, я же книгу писал про советский дизайн. Я
хорошо,
знаю, искать...
а кто приходит? Вы мне говорили до эфира, что бывает уж по несколько десятков человек. Это же очень много людей. Казалось бы, вы же не ведете в популярные места, в которых, кстати, очень многие рижане не были. Вот выйди на улицу и спроси, ты был, скажем, на башне церкви Петра? Ну, я думаю, что половина скажет нет.
Никак... Дорого.
Да нет, но это так же, понимаете, как я всю жизнь прожил в Юрмале, и я терпеть не могу купаться. Потому что море, и вот все мои соседи... Ну, это что море? Оно здесь море. Оно всегда будет и есть. Люди приезжие, красота, сказка. Но эта сказка, когда ты каждый день с ней рядом находишься, она уже не воспринимается, это как реальность. Вот так. Поэтому нет, ну что, башни, а не сегодня, так завтра.
Ну, видите, у меня есть просто спрос, у меня отдельный подход. Я, чтобы понимали тоже слушатели, я не критикую архитектуру, да, а я, наоборот, обычно стараюсь хвалить и уважать любое историческое наследие, которое я вижу. Для меня каждое здание, вот то же самое, музей оккупации, да, советского времени, рядом стоящая, этот, как вы сказали, могила вот эта. Это, кстати,
не,
здание...
Не, ну, действительно, похоже на кладбище.
Оно похоже, оно, в общем, воссоздано. Там похожее было, габариты.
Там был дом Комарина, но он был в другом вообще.
Ну, в стиле, да.
Не знаю.
Да, да.
Мне кажется, ну, все-таки выскажу свою точку зрения специалиста. Скажем, вариант Варшавы, Кракова мне больше нравится. Если уж восстанавливать, так восстанавливайте вот так, как было. Мне это
вопрос вкуса, понимаете? А мы исследователи, мы исследуем просто разные типы. Да? И если
вы врачи?
Будет, мы, ну,
вы врачи?
Нет, не врачи, мы скорее наблюдаем.
Наблюдаете, хорошо.
Да, мы ничего не лечим. А, может быть, когда-то да, наши наблюдения приведут к какому-то лечению. Вот. Но я считаю, что если бы все города были, как вам нравится, условно, как Варшава, или как многим нравится, условный Париж или Петербург, где почти нету деревянных зданий, ну, в Питере почти не осталось в центре деревянных зданий, то все города будут примерно одинаковые. А в том-то и ценность, что Рига, она вот такая. Много незастроенных участков, много оголенных брандмауэров, которые часто расписывают. Это вот одна из возможностей Риги. Это очень здорово, что делают росписи на брандмауэрах.
Кто, вот вопрос-то мой был, кто приходит к вам на экскурсии?
Приходят очень разные люди. Бывают местные, которые знают отлично район. Таких людей я, как правило, побаиваюсь, потому что, ну, кто я? Я поизучал книги, но я, к сожалению, могу не знать каких-то местных баек. Да, вот я вот не знал, например, что в районе Золитуда там, оказывается, есть такая байка, что типа дома строили так, чтобы вот волной атомного взрыва некоторые дома не были снесены.
Я не слышал этого.
Такая история про этот район. Вот. Ну, вот такие штуки я могу не знать, к сожалению. И мне, ну, как я узнаю скорее от людей. Наверное, так и должно быть. Это не должен быть монолог, да, мой, это должен быть разговор. разговор, а что-то и я им могу дать. И я думаю, люди это ценят и приходят, и какие-то условные хипстеры прогрессивные, да, там какие-то молодежь, которая им прикольно просто вот узнавать про архитектуру советского периода или 90-х годов, нулевых годов. Часто просто местным вот внезапно интересно, где-то меня репостнули, им интересно прийти послушать, что я говорю. Или просто мои постоянные, кто вот со мной уже друзья, можно сказать, кто приходит ко мне, и я домашние лекции провожу. И постоянно приходят, постоянных очень много уже.
Вот, кстати, спрашивает Алексей, это не реклама, очень интересно, если есть в сети интернет, ваши прогулки по микрорайонам Риги заранее... То есть где искать?
У меня основное, где я все пишу, и, наверное, удобнее всего, это два телеграм-канала. Один называется «Клизма романтизма». Это не я придумал название, это мой соавтор. Да, мы там условно прочищаем людей романтизмом 90-х нулевых, чтобы не было все так серьезно, воспринимать архитектуру более так свободно, что ли. И есть еще «Латентный модернист» у меня телеграм-канал, где я именно больше пишу про Латвию.
Вот это я как раз смотрел, да.
И есть и YouTube-канал «Латентный модернист». Вот. Там довольно много подписчиков. В «Клизме романтизма» в 3 раза больше. Вот подписывайтесь на какой угодно. Я везде делаю анонсы своих...
Но можно и не подписываться, просто можно посмотреть.
Можно просто посмотреть, да, и все. Раз где-то в 2-3 месяца я провожу такую масштабную экскурсию. Приходит довольно много людей. Как-то так вот повелось, что человек 40 в среднем бывает.
Очень много, это очень много. Надо микрофон тогда с наушниками.
Ну, я довольно громко говорю.
Но это деньги стоят. Хорошо, наше время подошло к концу. Я напомню, друзья, это была воскресная программа «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях был искусствовед Александр Семенов. Я хотел задать один вопрос. Ну, давайте у нас еще пару минут мы вытащим из музыкальной паузы. Меньше будет музыки, больше разговора. У вас я видел фрагментами. Была... Программа, посвященная тому, что мне нравится и что не нравится в Риге или в Латвии, что-то такое. Вот буквально в нескольких словах, что нравится, что не нравится. Все-таки, хоть и вы гражданин Латвии и уже местный 1 год, но, тем не менее, взгляд более свежий, чем у тех, кто живет здесь каждый год, уже всю жизнь живет.
Давайте начну с того, что нравится. Хотя
не,
люди
лучше наоборот.
Да, людям больше нравится слышать, что не нравится. Они меня заклевали. Так, вот так все есть. Видео были про что, как мне нравится Латвия, одно сделал, и все, заклевали. Ну, в Риге, опять же, давайте я буду сравнивать с Питером, потому что я, в общем, ощущаю себя во многом и как питерец в том числе, потому что всю жизнь там прожил, почти всю жизнь. А в Питере сейчас уже лучше отреставрированы фасады, лучше сделаны дороги. В Риге, к сожалению, до сих пор очень много плохих фасадов, плохих парадных подъездов, плохих дорог в плохом состоянии. Рига – неухоженный город, к сожалению. Большинство городов Латвии сделаны как конфетки. Да. Рига – не конфетка пока что, к сожалению, так. Но и среди плюсов, понимаете, вот Питер очень сильно застроили. Это такой каменный джунгли, почти без деревьев. Ригу не застроили. И вот эти лакуны, незастроенные многие, деревянные дома, они создают эффект какого-то города разнообразного более, что ли. Менее помпезного, мне это нравится. И более зеленого. Риге большой потенциал. Если его использовать, этот потенциал, хорошо. Если ее постепенно приводить в порядок, то это будет просто прекрасный город. Пока что у Риги есть над чем работать.
Я согласен. Вот, кстати, на днях появился то ли мэр, то ли кто-то из руководства Риги. Ну, в общем-то, руководство. Неважно кто. Идея вот убрать с тротуара все эти самокаты, велосипеды и так далее. Вот я 3 руками за. Я буду голосовать за любую партию, которая поставит себе такую цель. Потому что... А потом удивляется, почему закрываются магазины в центре, почему люди без особого удовольствия гуляют по той же, скажем, Бривибус улице. А что ты будешь гулять, когда буквально налево, направо, самокат, велосипед такой-сякой. Ты должен увиливать. Это же не прогулка. Это же не прогулка. У нас нет, к сожалению, в Риге пешеходной улицы, вот торговой. Ну, так сложилось. Нет такой улицы. Хотели Тербета сделать, разные проекты были. А пока вот эти безумцы ездят на таких вещах... Вы сами не ездите на них, нет?
Я езжу на велике.
Но по тротуарам?
По-разному бывает.
Вот так вот.
По-разному бывает.
Все понятно. Вот есть у вас дорожка, и вперед. А сейчас всем на тротуары надо ехать. Причем едут, я обратил внимание, особенно люди так вот не молодые, а вот те, кто постарше, с таким видом, они, видимо, начитались где-то. Это моя дорога, это мое. Вот это мое право. мое право. А ты расходись в сторону, беги там где-то, прячься. Мне кажется, это не совсем правильно. А в Петербурге, кстати, вот тоже ездят по тротуарам?
Понимаете, я, и опять же, да, когда про себя говорю, когда я еду на велике, Рига очень доступна именно в велосипедном плане город. Должна быть инфраструктура. И опять же, она в Риге есть, ее больше, чем в Петербурге. Но проблема такого города крупного в том, что, ну вот условно, я еду по велодорожке по какому-нибудь, не знаю, Чака, да, или еще по какой-нибудь улице, по Бруниеку. Ну, по Бруниеку еще более-менее, вот по Чака. И машины, да, там нету парковки для машины, ни на Чака, ни на Барона, нигде нет парковок для машин. Тут какие-то небольшие, может быть. Но машине надо запарковаться, потому что вот она привезла, какое-нибудь такси привезло, или что, еще в магазин выйти. И она стоит на аварийке где? На велодорожке. Да. И тебе либо надо сворачивать там, где трамвай едет, или машины прям вплотную. Ну, а скорее всего, конечно же, ты сворачиваешь на тротуар.
Александр, ногами надо ходить, это полезно.
На велике тоже полезно.
Менее. Ладно, я борец против великов, потому что несколько лет назад я катаюсь по Юрмале, упал, это ж надо было. Ни одной царапины. На спортивный костюм был. А утром просыпаюсь, два пальца перелом. Вот после этого мое отношение к велосипеду страшно изменилось. Александр Семенов, искусствовед, был в гостях программы «Александр Студия». Отдыхайте, друзья. Хотя сегодня хотел сказать, идите гуляйте, но обещают паршивую погоду. Так что, ну, смотрите какой-нибудь фильм, почитайте книжку. Давненько наверняка не читали ничего интересного. Встречаемся ровно через неделю, в следующую субботу. Пока.